Приветствую вас, возлюбленные. Мир вам. Чудесная фраза, с которой начинается приветствие Иисуса Христа, когда Он воскрес. Приходит к ученикам и говорит: мир вам. И вы знаете, это то, что необходимо было передать. Именно вот это состояние мира, которого так не хватало. И они, взяв вот этот вот шалом алейкум, да, как говорится на еврейском языке, принимают его и несут дальше. И сегодня этот мир принадлежит также и нам с вами, как последователям Иисуса Христа. И мы должны нести этот мир, и не только сохранять, приумножать, но и распространять его. Вы помните обетование? Нагорная проповедь написана: блаженные миротворцы. Блаженные миротворцы. И, в принципе, это наша с вами задача сегодня. То, что мы должны творить, находясь за пределами этого дома. Хотел бы сегодня предложить нам с вами для размышления следующий текст. Два стиха. Книга Иисуса Навина, 24 глава. Уверен, что многие из вас знают это место наизусть. 14-15 стих. Иисус Навин пишет следующее, или говорит следующее, да? «Итак, бойтесь Господа и служите Ему, и в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев в земле, в которой вы живете». И коронная фраза этих двух стихов: «А я и дом мой будем служить Господу». А я и дом мой будем служить Господу. Братья и сестры, решение главы семьи, посоветовав, скорее всего, со своей семьей и придя к такому выводу, он оглашает на суд всего собрания. Говорит: я и дом мой будем служить Господу. Я не могу прожить жизнь за вас, вы не можете прожить жизнь за меня. И Иисус тоже не мог прожить жизнь за учеников, но Иисус оставил тот пример, благодаря которому, проживая эту жизнь, мы можем услышать мир вам, мы можем нести этот мир вам. И когда Христос говорит: мир вам, ученикам, да, вы помните, что написано в Евангелии, они обрадовались. Мир и радость, они идут вместе, неразрывно. Стоя на пороге новой жизни, да, Израиль, глядя на все, что окружает их, на все, что остается сзади, стоит пред выбором. И кто-то, может быть, считает, рассчитывает или думает о том, какой будет его новый дом, каким прекрасным будет его сад в этой земле. Мы помним, да, земля была очень плодородная, прекрасная, плоды были превосходны. Кто-то думает о том, чем моя жизнь будет отличаться от жизни в Египте. Но Иисус Навин еще раз подчеркивает: жизнь должна отличаться лишь одним. Здесь я должен продолжать служить Господу от всего сердца. И этот выбор, который стоит, в принципе, сегодня перед каждым, и перед каждым членом церкви, перед каждым человеком, который знает Христа: я пойду дальше, и что, и как будет продолжаться моя жизнь, что будет в ней происходить. И остается, знаете, один ответ – служить Господу. Потому что Бог с искренним поступает по-искреннему, и с чистым поступает чисто. Наш отрывок: я и дом мой будем служить Господу. Итак, что мы с вами можем назвать домом? Что такое дом? И знаете, когда думаешь об этом, первое, что приходит в мысли, песня когда-то была, да, дом это не, и там большое перечисление. И мы можем уверенно сказать, что не является домом. Дом это не крыша, дом это не стены, дом это не стулья, не стол, как бы это не дом. Что ж тогда может являться домом? Что мы можем назвать истинным домом? В каждом ли доме есть мир и радость, о котором говорит Христос? Мы живем в таком городе, знаете, который развивается просто в каких-то геометрических прогрессиях. Когда-то Москва была такая, потом такая, 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 а сейчас и там, и там. И знаете, мы живем тоже в Москве, но чтобы доехать до нашей Москвы, надо проехать через Московскую область. То есть Москва расширяется очень сильно. И домов тоже очень много. Но, к сожалению, не в каждом доме есть тот мир и радость, которую несет Христос. Сегодня вопрос каждому из нас. В нашем доме есть ли тот мир и радость, которую несет Христос? Мы вторая московская церковь, и в этой церкви живет Христос. Тут как бы сомнений нет, потому что мы называемся Его именем. И Ему должно быть уютно. Уютно в этом доме. Потому что то, что определяет дом как то место, где живет семья, это уют. Мы не можем каждое помещение назвать домом. Дом – это то, где сочетаются телесные, духовные и душевные радости. И сегодня вопрос, который, знаете, тревожит, или больше даже не тревожит, а обличает и стимулирует меня вот уже с начала этого года. Я очень много размышлял об этом и, знаете, никак не оставляет. Мы можем вводить разные понятия семьи, но я думаю, что каждый из вас согласится, что семья – это то место, где нашим детям комфортно, уютно, удобно, радостно. От чего? Потому что их мама и папа, они знают и служат Господу. И от этого, этим христианская семья очень сильно отличается. Это то место, где они могут чувствовать себя в безопасности. Крепость – это сооружение, построение, да, такое место, которое должно принести безопасность тем людям, которые внутри. И сколько бы врагов ни собиралось вокруг, они не могут принести ей зла. Если только не один всего враг внутри. Один враг внутри может сделать намного больше, чем сотни тысяч солдат, которые стоят за стенами. Сегодня в современных реалиях не спасают никакие стены. Вооружения дошли до такой уровня серьезности, что их не останавливает обычная стена. Как же нам сегодня с вами в данных обстоятельствах иметь безопасность? Апостол Павел в 6 главе послания Ефесянам 14 стиха дает нам с вами великолепный ответ на этот вопрос. 6 глава послания Ефесянам с 14 стиха. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиной и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Шлем, меч, броня, щит веры – это то, за что мы сегодня можем прятаться и отгонять все нападки, которые обрушиваются на нашу семью. Откуда выражение «как за каменной стеной»? Мы часто слышим, сестры говорят: «я за своим мужем, как за каменной стеной». Что это значит, как за каменной стеной? Это значит безопасность, это значит покой, это значит, что мне нечем переживать. И вопрос, братья, сегодня к нам, смогли ли мы создать такие условия, чтобы наша семья могла сказать: мне рядом с ним уютно, мне рядом с ним спокойно. Я за ним, как за каменной стеной. Мой дом, моя крепость. Почему? Потому что в нем я должен чувствовать себя в безопасности, в нем я должен чувствовать себя в покое, и это место, где я отдыхаю. Наши семьи сегодня, мы можем сказать об этом, что наши дети, наши супруги, наши родители чувствуют себя в безопасности рядом с нами, находясь в этом доме. Что же делать и как быть? И здесь, знаете, сразу всплывает отсылка к тому, о чем мы прочитали. Ходим ли мы в той одежде, которую заповедал апостол Павел в 6 главе послания Ефесянам? Одеваемся мы ли мы в нее каждое утро? Когда я просыпаюсь, когда я склоняюсь в молитве, вспоминаю ли я в этой молитве о своей семье, о своих детях? Говорят, счастливый человек – это тот, который встает утром радостно и идет на работу. У него хорошая работа, и из-за этого у него хорошее настроение, и он может идти туда радостно в ожидании того, что будет. Но вы знаете, еще более радостный человек – это тот, который, когда заканчивается рабочий день, бежит, сломя ноги, потому что дома ждет его встреча. Встреча с той самой, которую Бог даровал ему. Это не есть ли подлинное счастье? И вы знаете, может быть, первое нет, говоря про то, что встаешь утром радостно на работу, но второе – это то, что должно быть обязательно в жизни христианской семьи. Когда мы с радостью приходим домой, когда мы желанно бежим туда, чтобы обнять свою любимую, супруга, супругу, чтобы обнять детей и вместе с радостью ожидать пришествия Господа нашего. Думая об этой теме, знаете, я смотрел, пересматривал, онлайн участвовал во многих конференциях. И есть несколько мыслей, с которыми я обязательно с вами поделюсь. И больше всего я, знаете, как не могу сказать, что прям вот такой вот человек, но мне очень сильно нравится практика. И на группу, куда я хожу, да, мы очень часто практикуем со всеми людьми, да, кто приходит. После того, как есть отрывок, который мы прошли, первое и основное, что мы делаем, что для нас мы можем подчеркнуть из этого текста. Понятное дело, что там говорится, говоря, да, о нашем тексте, говорится о каком-то времени, когда было много войн, когда не было какой-то определенности, где строить дом, где сажать сад, как и что будет дальше. Все, та жизнь закончилась. Нет, в конце концов, нет больше манны с неба. Все, она закончилась. 40 лет мы привыкли выходить с утра, собирать эту манну. Ее нет. Что делать дальше? И вот, знаете, я почерпнул вот одну такую вещь, которая мне очень сильно понравилась. И в конце хотел бы с вами поделиться ей. И если она вам зайдет, будет здорово, потому что это чудесная практика того, как мы в каждом дне можем приносить Богу, да, свою семью. Итак, говоря о духовной жизни и о том, что является важным для христианской семьи. И знаете, я думаю, что здесь мы с вами хором можем ответить, что главным и основным является молитва. Без молитвы мы никуда. Без молитвы мы ничего не сможем сделать. Галатам 6 глава, 6-7 стих. Не будем с вами читать, времени у нас не так много. Вы знаете этот стих наизусть, это точно, да, там написано, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть пожнет от плоти тление, сеющий в дух пожнет жизнь вечную. И интересная мысль, что это действует и в обратном смысле. Если человек ничего не посеет, он ничего и не пожнет. Невозможно собрать урожай с огорода, который вы не обрабатывали, который вы не засеивали, который вы не поливали, который вы не спахивали. Невозможно с этого огорода собрать урожай. Или, знаете, это будет выглядеть не очень. МЧС, Министерство чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. Очень интересна система, по которой действует команда, когда их перекидывают куда-то после какого-то землетрясения. Все работают по следующей схеме. 50 минут работы, 10 минут тишины. 50 минут работают бульдозеры, 50 минут работают тракторы, 50 минут работают экскаваторы, краны. Люди разбирают завалы вручную, 50 минут и 10 минут тишины. В эти 10 минут замолкает вся техника. Останавливаются все и слушают. Вдруг они услышат какой-то крик, какой-то зов о помощи. И услышав зов о помощи, все сразу направляются в то место. В то место и опять разгребают. 50 минут работы, 10 минут тишины. Молитва очень важный шаг в жизни и становлении крепкой христианской семьи. Без этого никуда. Это, знаете, то, без чего невозможно дышать. Ведь если мы берем с вами человека, и в нем нет дыхания, мы говорим, он мертв. Все, он мертв. Что мы можем сказать о христианине, в жизни которого нет молитвы? Возможно ли такое? Мне кажется, это нонсенс, бессмысленно о таком говорить. Когда человек болеет или нуждается в чем-то, мы бежим к нему срочно помочь ему. Ему, у него есть нужда в лекарствах, есть нужда в еде, есть нужда в воде. Это надо срочно и обязательно решать. Когда наша машина, на ней загорается лампочка красная с показанием колонки, да, заправочной, мы не начинаем на нее ругаться и говорить, да что ты опять, загорелась лампочка, не буду на тебя обращать внимания, заклею и поеду дальше. Спорит ли кто-то из нас с машиной? Нет, это бессмысленно. Каждый водитель понимает, что единственное, что ему сейчас стоит сделать, это заехать на заправку. И все. Когда человек нуждается в лекарстве, ему нужна срочная помощь. Когда у автомобиля заканчивается бензин, его надо заправлять. Сколько метров можно проехать на пустом баке? Не метра. Сколько времени может прожить христианин без молитвы? И вы знаете, это вопрос открытый. Это больше даже вопрос, на который не имеет смысла отвечать. И вот эта семейная духовная машина, она не нуждается в этой подпитке. И если нет этой подпитки, то придет время, и она остановится. И вот то, о чем я вам говорил, да, переходя к практике, я нашел для себя, по крайней мере, и для меня это, знаете, послужило, во-первых, и обличением, и радостью. Такую вещь, подготовил для вас небольшую презентацию, сейчас наша техническая команда включит ее. Если вы видите, 10 простых ежедневных молитв для крепкой семьи. Для себя я, знаете, как сделал? Я вот не поленился, вырезал карточки, написал на карточках, для того, чтобы можно было всегда таскать это с собой. Когда есть перерыв, когда есть время, я вспоминаю об этом, достаю и перечитываю. Перечитываю и молюсь. Итак, первое. Господи, возращивай нашу любовь к Тебе. Следующее. Господи, помоги нам любить друг друга. признавая здесь, что без Бога мы в принципе ничего не можем. И вся любовь, она заключена в нем. И без его помощи нет ничего невозможного. Третье. Господи, помоги нам уважать друг друга. Ведь любовь – это не просто чувство, которое строится на каких-то эфемерных вещах. Она строится на конкретных вещах. И одно из этих вещей, да, оно как раз и является уважение. Четвертое. Господи, научи нас дополнять друг друга, созидая нас в одно целое. Пятое. Господи, научи нас не наносить друг другу ран. Бывает ли такое в семьях? Вы что-то замерли. Бывает, конечно, бывает. А в христианских семьях бывает такое? Да, и в христианских бывает. И, может быть, потому и более тяжело или более болезненно это переживают христианские семьи, потому что они знают, как надо и как не надо. Господи, благослови. Благослови нас не наносить раны друг другу. Шестое. Господи, избавь наши сердца от обид и горечи по отношению друг к другу. Учи нас легко прощать. Седьмой пункт. Господи, храни наши сердца от эгоизма и эгоистических желаний. Потому что любовь думает о других, эгоизм думает о себе. Настоящая любовь умеет давать. Иоанна 3:16, ибо так возлюбил Бог мир. Любовь думает о других. Восьмое. Господи, защищай наш брак от разрушительных внешних воздействий. И вот здесь очень важно опираться на Слово Божие. Ведь мы помним с вами послание Ефесянам, 6 глава, апостол Павел говорит, Слово Божие есть меч, который помогает нам в сражении, и вера щит. Девятое. Господи, помоги нам в периоды перемен и испытаний, через которые нам предстоит пройти. А может быть, есть кто-то, кто сейчас проходит эти испытания. И вы знаете, по результатам этих испытаний, пройдя их, может быть, Бог благословит нас в том, чтобы мы могли быть тем, кто даст правильный совет тем, кто находится в таких испытаниях. И мой любимый, десятый. Почему он любимый? Давайте следующий слайд. Потому что сегодня, сейчас мы с вами, каждый из нас, в этот пробел можем записать ту молитву, которой мы хотим помолиться. Подумав о своей семье, о своих детях, о своих внуках, о своих родителях, подумав, в конце концов, о церкви, о нашей духовной семье, о служителях, об их семьях, и написать эту прекрасную, чудную молитву. Давайте не будем думать о себе. У нас часто в молитвах слышано «Господи, дай, Господи, помоги». А настоящая ходатайственная молитва – это та молитва, когда мы молимся за кого-то, открываем сердце для кого-то и просим Бога помочь кому-то. Помоги, Господи, поддерживать духовную связь посредством молитвы сегодня каждому из нас в наших семьях. Аминь.